эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Паата Закарияшвили отчитался о своей работе на посту министра по вопросам примирения и гражданского равноправия в Грузии. С 1 июля будущего года пенсия в Грузии вырастет на 20 лари. Как в Абхазии относятся к новости о строительстве дороги на Северный Кавказ? В Южной Осетии вводят уголовную ответственность за отдельные нарушения ПДД. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия приостанавливает безвизовый режим с Турцией и все контакты по военной линии. Глава Еврогруппы заявил о возможности создания мини-Шенгена. В Германии предотвращен теракт, двое арестованных. Россия приостанавливает безвизовый режим с Турцией с 1 января 2016 года. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости. Россия также приостановила все контакты с Турцией по военной линии, в том числе участие в учениях Черноморской военно-морской группы Black Sea 4 в ответ на уничтожение турецкими ВВС российского бомбардировщика. Глава Комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Камоедов сообщил, что из Турции отозван представитель российского ВМФ, который координировал работу Черноморского флота с ВМС Турции. Он не исключил, что могут отозвать и военных атташе по обороне и сухопутным войскам. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российский бомбардировщик был сбит в соответствии с правилами реагирования и посоветовал России не играть с огнем в официальных комментариях по поводу произошедшего. Об этом сообщает агентство Рейтер. При этом он подчеркнул, что Анкара не желает обострять отношения с Москвой и предложил Путину обсудить инцидент при личной встрече в кулуарах саммита по климату, открывающемся в Париже 30 ноября. Глава Еврогруппы Йерон Дейсельблум заявил о возможности создать мини-Шенген в случае, если Евросоюзу не удастся урегулировать мигрантский кризис. В интервью германской газете Handelsblatt министр финансов Нидерландов отметил, что новый вариант безвизовой зоны может включать в себя не 26 стран, как сейчас, а 5-6. Дейсельблум подчеркнул, что государства социального благосостояния не смогут долгое время выдерживать массовый наплыв мигрантов, хотя изменение Шенген зоны будет иметь негативные политические и экономические последствия для всех стран ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
Представитель правительства Турции опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что Анкара приостановила проведение авианалетов на объекты группировки «Исламское государство». Турецкая газета «Хюриет» опубликовала информацию, согласно которой один из членов международной коалиции под командованием США временно прекратил авиарейды на позиции ИГ во избежание обострения кризиса. Публикация говорила, что обе стороны согласились действовать осмотрительно до восстановления ими диалога. Газета ссылалась на источники в органах безопасности Турции. Однако сегодня официальный представитель правительства Турции подчеркнул, что турецкая военная авиация продолжает нанесение ударов по отрядам экстремистов на территории Сирии. В интервью агентству АФП этот источник подтвердил, что Турция, как член международной коалиции, остается полностью приверженной борьбе с радикальными исламистами. В Берлине сегодня арестованы двое подозреваемых в подготовке теракта. Как говорится в сообщении полиции, речь идет о совершении серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства. Задержанные сириец и тунисец предположительно находились под влиянием экстремистской группировки «Исламское государство». Аресты произведены в результате полицейских рейдов, в том числе в Исламском культурном центре. Германские СМИ пишут, что планировался теракт в Дортмунде на северо-западе страны. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что французы не поддадутся чувству страха или ненависти после терактов в Париже 13 ноября. Выступая сегодня на траурной церемонии, президент сказал, что в числе 130 погибших – жители 50 районов Франции и граждане 17 стран. Нападавшие были одержимы безумными идеями и предали своего бога, заявил Олланд. Он назвал исламское государство армией фанатиков и торжественно поклялся его уничтожить. В ходе церемонии на площади музейного комплекса «Les Invalides» были зачитаны имена 130 погибших. На черном экране проецировали их фотографии. В Париже везде вывешены национальные флаги. В ходе расследования во Франции, Германии и Бельгии были задержаны около 20 подозреваемых. Не менее 10 причастных к парижским терактам боевиков были убиты полицией или взорвали себя. Экспертиза по делу о гибели царской семьи не потребует новых вскрытий гробниц Романовых, сообщает «Интерфакс». «Больше ничего не предполагается. Я надеюсь, что будет поставлена точка», заявил глава Госархива Сергей Мироненко. Сегодня эксперты завершили вскрытие гробницы императора Александра III в Петропавловском соборе и взяли оттуда генетические образцы. Они будут направлены в Москву для дальнейшей экспертизы. Ранее специалисты не исключали, что для экспертизы понадобятся образцы останков княгини Елизаветы Федоровны, захороненной в православной церкви в Иерусалиме. Она приходилась родной сестрой супруги царя Николая II Александре Федоровне. В сентябре 2015 года Следственный комитет России возобновил расследование дела о гибели семьи Романовых, расстрелянной большевиками в 1918 году. В ведомстве сообщили, что дополнительные исследования нужны для подтверждения подлинности хранящихся в Государственном архиве останков детей Николая II, цесаревича Алексея и великой княжны Марии.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Что изменилось в грузино-абхазских и грузино-осетинских отношениях за последние годы? На этот вопрос сегодня в Тбилиси искали ответ грузинские эксперты и представители неправительственных организаций в ходе конференции под названием «Политика урегулирования конфликтов, достижения и вызовы последних трех лет». С отчетом о проделанной работе перед участниками мероприятия выступил министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариишвили. С подробностями Звиат Нечедлишвили.
Говорить о достижениях пока было бы лишним. Так начал свое выступление перед участниками конференции Паата Закариишвили. Министр по вопросам примирения и гражданского равноправия скромно заметил, что уместнее говорить об отдельных результатах. По словам Закариишвили, три года – это очень малый срок для решения конфликтов. Однако подчеркнул, что нерешаемых проблем не бывает. Доклад министра не был долгим. В течение 12 минут, как того и требовал регламент конференции, он рассказал об основных результатах работы своего ведомства за последние три года, то есть за весь период пребывания грузинской мечты у власти. Как отметил министр, по-настоящему плодотворными были лишь два последних года. Из трех лет, о которых мы говорим, первый год был уделен кохабитации с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Поэтому в течение всего первого года между двумя государственными институтами практически не было сотрудничества, что отрицательно сказывалось на работе. Уже после периода кохабитации в течение последних двух лет мы добились восстановления двухсторонних отношений, особенно с абхазской стороной. Было создано несколько форматов, где мы работаем в двухстороннем контексте, был налажен диалог. Однако с осетинской стороной такого рода контакты восстановить не удалось. Но серьезным прогрессом могу назвать то, что в течение последних трех лет у населения появилось уверенное доверие в отношении Тбилиси. Эти люди больше не слышат из Тбилиси агрессивной риторики, брятся не оружием и не видят никаких признаков милитаризации. Сказал Закариишвили. Оппонировать министру стал бывший заместитель главы внешнеполитического ведомства Грузии, ныне соучредитель Ассоциации реформ Грузии ГРАС, политолог Сергей Капанадзе. Господин Паата заявил, что были препятствующие факторы, из-за которых не удавалось сразу же начать налаживать диалог с Хинвали и Сухуми. Но я не уверен, что сегодняшние отношения между президентом и правительством намного лучше тех, которые были в 2013 году, а может даже и намного хуже. Но это здесь не самое главное. Факт в том, что прямого диалога с Хинвали и Абхазией сегодня как такового нет. Да, есть диалоги между представителями НПО, но ведь изначально, когда речь шла о восстановлении диалога, имелись в виду институциональные контакты между представителями властей. Признаем мы их, не признаем, это другая тема. Речь идет о диалоге с де-факто властями или с оккупационным режимом, как угодно. Но факт, что таких контактов сегодня нет. А если и есть, то значит, что они скрываются, так как у нас нет никакой информации. Сказал Капанадзе. Закаришвили ответил, что действующий президент Георгий Маргелашвили не препятствует работе его ведомства. Что касается прямых контактов, то установить их, по словам министра, мешает третья сила. В отношении Цхинвали, например, ясно видно, что у местных политиков не то, что нет возможности установить с нами диалог. Им запрещают это делать. Поэтому ставятся те колючие проволочные заграждения, которые мы видим на административной границе. В первую очередь они выполняют функцию Берлинской стены. Но, несмотря на все это, заметен интерес Грузии со стороны населения, в первую очередь в отношении медицины. Однако скажу вам, что в последнее время жители Цхинвали приезжают к нам не только лечиться, но и отдыхать. То есть они уже тратят здесь деньги в Батуми, Кобулете, Тбилиси. Это чувствуется, рассказал министр. Замечания к политике урегулирования конфликтов, которую проводит официальный Тбилиси, нашлись и у грузинского политолога Георгия Канашвили, исполнительного директора организации «Кавказский дом», которая наряду с Институтом исследования конфликтов и национализма является организаторами сегодняшней конференции. У меня создается такое впечатление, что у грузинских властей по сей день нет никакой согласованной позиции в отношении процесса урегулирования конфликтов. Понятно, что ее не было тогда, когда грузинская мечта пришла к власти. Но мне кажется, что и сегодня мы далеки от общей политики, от общего видения методов решения проблемы. Над темой конфликтов одновременно работает столько государственных институций, что, мне кажется, в таких условиях невозможно выработать какой-то единый подход. Это и службы безопасности, отдельное МВД, Совет безопасности по управлению кризисами, ведомство господина Пааты, МИД, автономные правительства, чьи бюджеты только растут, сказал Канашвили. После выступления гостей было объявлено о начале дискуссии с участием послов, аккредитованных в Грузии дипломатических представительств. Она прошла за закрытыми дверями, журналистов до этого попросили покинуть зал. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С 1 июля будущего года пенсия в Грузии вырастет на 20 лари. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. В нацдвижении уже заявили о победе над правительством, назвав решение о росте пенсии результатом давления оппозиции. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил сегодня, что правительство все-таки смогло найти средства для увеличения пенсии в будущем году. Грузинская мечта верна своим обязательствам, взятым на себя коалицией в ходе предвыборной гонки 2012 года, заверил глава правительства.
С 1 июля 2016 года пенсионеры будут получать пенсию в размере 180 лари. Благодаря осуществляемой нами социально ориентированной политике, размер пенсии с 2012 года увеличен на 64%. Государство выделяет в этом году на пенсии на 600 миллионов лари больше, чем в 2012 году.
Торжественно заявил Гарибашвили. Позднее глава Минфина Нудар Хадури пояснил, что на рост пенсий в бюджете предусмотрены дополнительные 90 миллионов лари, которые будут обеспечены увеличением налоговых поступлений и средствами от приватизации госимущества. Сразу после этого объявления оппозиционное нацдвижение созвало экстренный брифинг, на котором один из лидеров парламентского меньшинства Давид Бакрадзе поздравил население Грузии с победой, достигнутой совместно с оппозицией.
Ровно месяц назад нацдвижение при поддержке наших пенсионеров начало борьбу, конечной целью которой является повышение пенсии на 50 лари. Сегодня мы наблюдаем первые итоги этой борьбы. Мы заставили правительство частично повысить пенсии. Заставили потому, что на протяжении месяца власти упорно твердили, что на эти цели в бюджете нет средств и что наши заявления являются популизмом. Однако это начало, и мы вновь требуем повышения пенсии на 50 лари с 1 января. Что вполне достижимо в случае, если власти сократят аппетиты госчиновников. Так что борьба будет продолжена.
Заявил Давид Бакрадзе. С доводами оппозиции согласен глава Минздрава времен нацдвижения Андро Урушадзе. В разговоре с Радио Свобода он заявил, что в бюджете на 2016 год существует реальный ресурс для увеличения социальных выплат на 50 лари.
Разумеется, я приветствую рост пенсий, однако этого недостаточно. Когда в правительстве заявляют о социальных приоритетах, то приоритетным должно стать поддержка бедных слоев населения, а не рост благосостояния госслужащих, премии и надбавки которых растут, как на дрожжах. Из-за девальвации лари покупательная способность пенсионеров в нынешнем году почти та же, что и в 2012 году.
Утверждает эксперт. Экономический эксперт Иосиф Арчвадзе удовлетворен решением властей. Гуманность общества и государства измеряется именно отношением к людям пенсионного возраста, заявил эксперт.
Государство в долгу перед этими людьми. За весь постсоветский период в большей мере приватизация созданного предыдущим поколением достояния обеспечивала экономический рост страны. Так что будет справедливо, особенно на фоне пенсий соседних государств, обеспечить пенсионерам более достойную старость.
Считает Иосиф Арчвадзе. В повышении пенсии некоторые эксперты усмотрели популизм. К примеру, экономический эксперт Руман Гоцеридзе задается вопросом, а не разумнее ли было повысить пенсию сразу с января и на 10 лари? Однако власти и тут проявили холодный прагматизм, приблизив повышение к парламентским выборам, которые состоятся осенью 2016 года. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Транскавказская автодорога между Северным Кавказом и самопровозглашенной Республикой Абхазия, о необходимости строительства которой так долго говорили по обе стороны главного Кавказского хребта, наконец обрела зримые черты. О мнениях, звучащих по этому поводу в Сухуми, рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
Как я уже упоминал во вторник в публикации на «Эхо Кавказа», в тот день, 24 ноября, в Москве был подписан меморандум о строительстве скоростной автодороги, которая будет проложена из Кабардино-Балкарии через Карачаево-Черкесию в Кадорское ущелье Абхазии. Это наиболее очевидный вариант строительства транскавказской автодороги между Северным Кавказом и Абхазией, разговоры о котором идут уже не годы, а десятилетия. Но так совпало, что именно в тот день в Абхазии было опубликовано интервью с президентом географического общества республики Левардом Барцицем, который предлагал другой, альтернативный вариант прокладки дороги западнее через высокогорное село Псху. Кстати, подобный вариант активно обсуждался некоторыми в Абхазии в первые послевоенные годы, когда верхняя часть Кадорского ущелья оставалась вне юрисдикции Суху. Но после восстановления территориальной целостности республики в августе 2008-го о нем в обществе подзабыли. Автор и руководитель проекта «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба успел уже в СМИ сравнить оба проекта и высказать мнение, что дорогу ни в коем случае нельзя тянуть через Псху. Там сложный рельеф и нужно строить все с нуля. А в Кадорском ущелье дорога уже есть, просто ее надо улучшить. А еще она ближе к депрессивным районам Восточной Абхазии и сможет способствовать их экономическому подъему. Впрочем, сравнивать эти варианты имеет теперь только теоретический смысл. Давным-давно было ясно, что для Абхазии такой гигантский проект не под силу, даже на паях, и решать тут будут большие дяди. Меморандум о принципах и порядке взаимодействия при реализации проекта комплексного развития горно-рекреационной территории Эльбрус Эльбрус, по сообщениям российских СМИ, предполагает, что в течение ближайшего года будут также подписаны контракты на строительство аэропорта в районе города Баксан, морского порта в районе города Ачимчира. Общую стоимость этих работ специалисты оценивают в 2,7 миллиарда долларов США. Реализация намеченных транспортных проектов позволяет объединить разрозненные на данный момент элементы уже существующей инфраструктуры и запустить самоокупаемый мультипликативный эффект от работы всей системы в целом. Строить автотрассу будут специалисты китайской корпорации в сотрудничестве с российской компанией «Региональные проекты». Разумеется, подписание меморандума не могло не вызвать переполоха и обычной в таких случаях дипломатической реакции в Тбилиси. Вчера министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили, на которого, думаю, не могла не наехать возмущенная грузинская общественность, заявил, что официального подтверждения от китайской стороны информации об участии китайской корпорации в строительстве не имеется. Он отметил, что до сих пор взаимоотношения между Китаем и Грузией основывались на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета, и выразил уверенность, что взаимоотношения продолжатся именно в таком ракурсе. Один из абхазских интернет-комментаторов отреагировал на это так: частная китайская строительная компания взяла подряд на строительство дороги. Причем здесь отношение Китая к территориальной целостности? Здесь только бизнес и ничего личного. Моська опять лает на слона. Конец цитаты. А отношение к будущему строительству, в результате которого, если ничто ему не помешает, через десяток лет автомобильное сообщение свяжет Северный Кавказ и Абхазию напрямик, у простых жителей республики разное. Есть и те, кому это не слишком по душе, у кого экологические и иные опасения, кто разделяет то, о чем говорил и, возможно, не договаривал экс-президент Абхазии Александр Анквап. Но большинство, с кем я общался, восприняло проект позитивно, с большими надеждами. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
27 ноября 2011 года в самопровозглашенной Республике Южная Осетия состоялся второй тур президентских выборов. С отрывом в несколько тысяч голосов провластного кандидата Анатолия Бибилова обошла лидер оппозиции Алла Джиоева. Однако Верховный суд признал итоги выборов недействительными. В ответ на улицах Цхинвали начался массовый протест рассерженных граждан. О том, как сегодня воспринимается эта страница из недавней юго-осетинской истории, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келексаева.
Жители Южной Осетии прекрасно помнят события четырехлетней давности, как и его последствия. Шантаж, давление, избиение на улицах, угрозы, провоцирование гражданского противостояния. Уже после объявления новых президентских выборов, морально уставшие от нечистоплотности политических элит республики граждане хотели лишь одного – спокойствия и мира. Народу Южной Осетии был дан четкий сигнал – их мнение никого не интересует. И люди, населяющие территорию независимого государства, всего лишь толпа, которая вспоминает, когда нужна статистика, и подгон нужного итога голосования. В ноябре 2011 года, говорит мне один из участников этих событий, Батрат Дзуцате, были грубо нарушены права осетинского народа. Это был антиконституционный акт по пране прав, и здесь двух мнений быть не может. Местная историк Ирина Гаглоева, которая также находилась в эпицентре событий, спустя годы с сожалением говорит о том, что серьезные оценки им так и не были даны. Говорит Ирина Гаглоева.
На самом деле ничего не произошло. В умах общества и людей я вот никаких изменений не увидела, хотя они должны были быть. Потому что то, что произошло 4 года назад, это очень серьезно было. Это очень серьезные процессы, которые должны были, это же всегда опыт. И этот опыт должен нас был чему-то научить. Насколько вот я наблюдаю за сегодняшними политическими процессами, по-моему, никаких выводов не сделано. И ситуация может и повториться. Не исключено, чтобы было бы нежелательно. Тогда 4 года назад. Закон обошли, попрали. И все видели, что это плохо. Законы надо соблюдать. Их несоблюдение влечет за собой достаточно серьезные последствия. И в этом смысле все-таки сегодня пока ситуация не исправлена.
Ситуацию в республике пытаются сделать предельно контролируемой не через неукоснительное соблюдение законов, а посредством усиления командно-административного давления, отмечает Ирина Гаглоева. Автор книги «Современная Южная Осетия», кандидат юридических наук Александр Сергеев, считает, что самым негативным последствием ноябрьских декабрьских событий 2011 года стал раскол юго-осетинского общества. Продолжает Александр Сергеев.
Сегодня говорилось, что по самым оптимистичным данным здесь 52 тысячи населения. Реально его меньше, и все прекрасно об этом понимают. По большому счету, это община, это небольшая горстка людей, которую вот тем предельным ожесточением, с которым велась эта кампания, удалось расколоть. И так, что никто бы не поверил, что 3 года назад вот эта горстка людей еле-еле выжила. И люди после этого раскола стали намного меньше еще смотреть политику. Каждый увлекся своим, потом основная масса разочаровалась всеми, и народ еще больше оторвался от элиты. Это главное, очень тяжелое последствие.
В отличие от моего первого собеседника, Сергеев уверен, новую волну протеста уже будет сложно вызвать. Налицо куда большее, чем в 2011 году общественная депрессия, намного большая пассивность населения. Я спросила у Александра Сергеева, возможно ли в будущем провокационное поведение самих политических элит республики, которое во многом и спровоцировало эти протесты. Вот что он ответил.
Тут самая главная борьба элит вылилась в самые низы. Раскол шел квартал на квартал. Знаете, сейчас этого не будет. Что касается элит, я не думаю. Тут именно вот самое главное, как на это будет реагировать улица, по большому счету. Улица сейчас от этого отдаляется. Во всем остальном я не думаю. Я думаю, что скорее будет все происходить тихо, по правилам и спокойно.
Сегодня в очередную годовщину начала народного протеста мне было интересно пообщаться и с Аллой Джоевой, лидером оппозиции, которая выиграла выборы 2011 года. Однако встретиться с ней так и не удалось. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Завершение первого получаса нашей программы. Рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш корреспондент Анаит Гагарян.
Полковник милиции Нокзар Шоуа дал интервью газете «Республика Абхазия», в котором подняты наболевшие вопросы и проблемы службы ГАИ МВД Республики Абхазия. Статистика свидетельствует, что за последний месяц число жертв ДТП на дорогах сократилось, сокращается и число пьяных аварий. Нокзар Шоуа сообщил, что с приходом нового министра внутренних дел Леонида Дзявжба их работа активизировалась. Сотрудники работают и днем, и ночью, без выходных и праздников. За неделю с 9 по 16 ноября по линии ГАИ было зафиксировано 791 нарушение правил дорожного движения. Это на 1000 меньше, чем на предыдущей неделе. Причем из них лишь 25 нарушителей находились в нетрезвом состоянии, что также наполовину меньше по сравнению с этим периодом. В августе было зарегистрировано 15 ДТП со смертельным исходом, в сентябре 17, а в октябре было лишь 2. Конечно, для Абхазии и эта цифра трагична. К сожалению, уровень аварийности и нарушения со стороны участников движения остается высоким. В первой половине ноября произошло 3 аварии со смертельным исходом, сообщил Нокзар Шоуа. Основными причинами ДТП являются управление в нетрезвом состоянии, неподчинение светофору, нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу. В минувшие выходные ночью министр собрал 6 экипажей из разных служб МВД, в том числе и нас, и мы вместе патрулировали. Регулировали трассу от Сухума до Псоу. Заезжали в отделы внутренних дел Гудауты, Пицунды, Цандрипша. С 12 ночи до 6 утра мы задержали 13 водителей в нетрезвом состоянии. Усилили посты ГАИ. Раньше за каждым постом были закреплены 12 человек на трехсменной работе. А сегодня число сотрудников увеличилось до 20. Улучшилось и техническое оснащение постов. Кроме того, зарплата наших сотрудников в ближайшее время будет приравнена к зарплате российских коллег, уточнил Нокзар Шоуа. Он считает, что прежде чем наводить порядок на дорогах, необходимо навести порядок в самой структуре. Ситуацию на дорогах столицы республики обсудили на круглом столе, который состоялся в городском собрании, пишет нужная газета. В ходе дискуссии были затронуты проблемы, которые мешают обеспечить безопасность на дорогах Сухума. Это и остановки общественного транспорта, которые находятся в неправильных местах. Например, остановка напротив железнодорожного вокзала, где погибли погибли 3 человека. Один получил телесные повреждения. Начальник транспортного управления администрации столицы Тимур Абгадж заявил, что там должно быть заборное ограждение. Этот вопрос будет решен в ближайшее время. Еще одна проблема – заброшенные торговые павильоны на остановках, которые превратились в мусорные свалки, а также отсутствие освещения на некоторых участках дороги, пьяные водители, нехватка парковочных мест и другие факторы, влияющие на безопасность на дорогах. В городе Ткварчале диспансеризацию прошли 1160 человек. Об этом Абхазия-Информ сообщил министр здравоохранения Анзор Гов. Диспансеризация проводится силами абхазских медиков на базе районной больницы 5 дней в неделю и бесплатно. Выявлено немало людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузия получит 100 миллионов евро от Евросоюза на проведение реформ и экономическое развитие. Соответствующее заявление распространила Еврокомиссия. Предполагается, что на эти деньги будут организованы реформы в секторах государственного управления, сельского хозяйства и развития сельских районов. Кроме того, они помогут активизировать гражданское общество, окажут содействие основным грузинским институтам в реализации соглашения об ассоциации, а также ускорят процесс либерализации. Реализации визового режима с ЕС. Грузия не сможет вступить в НАТО в ближайшие годы, так как по этому вопросу пока нет консенсуса, сказал глава МИД Латвии Эдгар Саренкевичис в интервью Первому каналу общественного вещателя Грузии. «Мы должны понимать, что Грузии еще многое нужно сделать. Это развитие обороноспособности, а также политические реформы», подчеркнул глава МИД Латвии. Глава МВД самопровозглашенной Республики Абхазия Леонид Запжба совершил рабочий визит в Россию, в ходе которого прошли встречи с ответственными работниками администрации президента Российской Федерации. Запжба и замминистра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов обсудили порядок формирования и деятельности совместного координационного центра и органов внутренних дел. Российская сторона обратила внимание на необходимость определения этапов повышения материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии, денежного довольствия и социальной гарантии работников органов внутренних дел самопровозглашенной республики. Также были затронуты вопросы усиления контроля оборота оружия в республике. При этом Леонид Запшба проинформировал участников об усилении борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, разработке и принятию нового законодательного акта в этой сфере, сообщает Абсны Пресс. Семьи, пострадавшие от стихии 13 июня, получат предназначенную для них гуманитарную помощь в ближайшее время. Об этом заявил заместитель мэра Тбилиси Иракли Ликвинадзе. Вчера в эфире «Рустави-2» прошел сюжет, в котором говорилось, что гуманитарная помощь, предназначенная для пострадавших от стихии, портится на складах. По информации телеканала, один из таких складов находится в Ди-Гоме. Мэр Тбилиси не стал комментировать сюжет. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Сибилов ответил на вопросы журналистов относительно последних событий и ряда заявлений в поддержку ИГИЛ некоторых политиков. По словам Леонида Сибилова, до недавнего времени эта поддержка тщательно маскировалась политической риторикой, но очевидные успехи сирийской армии, действующей при поддержке российской военной авиагруппы, заставили покровителей ИГИЛ сбросить свои маски.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент Грузии сегодня большинством голосов утвердил Ираклия Шотадзе в должности главного прокурора страны. Он будет занимать этот пост ближайшие 6 лет. О том, какой видит дальнейшее развитие следственных органов новый прокурор, а также о том, какие вопросы к Шотадзе возникли у оппозиции, расскажет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
82 против 15. Так распределились голоса депутатов при утверждении кандидатуры главного прокурора страны Ираклия Шотадзе в парламенте Грузии. О том, что парламентарии одобрят выбор прокурорского совета, было известно задолго до голосования. Поддержали Ираклия Шотадзе и в правительстве. Например, министр юстиции Тея Цулукьяни не раз уверяла, что новый прокурор превзойдет всех предыдущих. А депутаты от грузинской мечты последние 2 дня желали успехов в нелегком труде еще не утвержденному главному обвинителю страны. Председатель парламентского комитета по защите прав человека Эка Бисели отметила, что Шотадзе не политическая фигура.
Наши стандарты не Одалава, Адаишвили или любые другие прокуроры, которые работали при национальном движении. Те прокуроры создали самую безжалостную систему, которая ни во что не ставила права человека. Нашему правительству и именно действующей прокуратуре пришлось уничтожить эту систему. Ни один прокурор, назначенный при нашем правительстве, не был политической фигурой. Ираклий Шотадзе знает, чего не следует делать и какой не должна быть прокуратура.
Сам Шотадзе молча наблюдал за разгоревшимися в парламенте баталиями. О собственной программе он успел рассказать как представителям оппозиции, так и большинства еще накануне. В частности, новый главный прокурор пообещал поощрять избрание в качестве меры пресечения общественных работ, привлекать в ведомство больше новых кадров и сделать работу прокуратуры прозрачной.
В первую очередь, необходимо сделать шаги в направлении большей прозрачности прокуратуры. В этом должен сыграть особую роль прокурорский совет, у которого есть право задавать любые вопросы прокурору. Думаю, подотчетность прокурору парламенту тоже важна. Подобные заседания транслируются в прямом эфире, и любой желающий может их послушать.
Оппозиционное единое национальное движение впервые за последние 3 года получило возможность задать вопросы представителю прокуратуры такого ранга. Поэтому депутаты решили не тратить время на то, чтобы выслушивать отчет Шотадзе о будущих реформах, и сразу перешли к вопросам, точнее, к обвинениям. Оппозиционеры припомнили Шотадзе дела, которые, по их мнению, говорят о политической ангажированности ведомства. Громкие убийства Барбары Рафалянц, Эроси Кицмаришвили и Юрия Вазагашвили. Кроме того, депутаты поинтересовались, что думает новый главный прокурор о деле представителей НПО «Свободная зона». Говорит депутат от меньшинства Георгий Вашадзе.
2 конкретных случая. В первом вы оценили содеянное как тяжкое преступление и потребовали предварительного заключения виновников происшествия. Во втором случае дело Гвиниашвили как нетяжкое. Скажите, почему вы квалифицировали первый случай как тяжкое преступление, а второй как менее тяжкое?
Продолжил Вашадзе. Шотадзе начал было ссылаться на обстоятельства, при которых были совершены преступления, однако его вновь прервали с требованием пояснить, чем отличаются друг от друга 2 дела.
«Я не собираюсь сдавать перед вами экзамен по уголовному кодексу»,
отрезал Шотадзе, на что незамедлительно парировал Вашадзе.
«Вы не сдадите этот экзамен. То, что вы говорите, указывает на незнание уголовного кодекса. Именно поэтому вы не заслуживаете быть главным прокурором».
Однако решающим сегодня был не голос оппозиции, который придется смириться с мыслью о том, что кресло главного прокурора Грузии в ближайшие 6 лет будет занимать Ираклий Шотадзе. Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия ужесточил ответственность за нарушение правил дорожного движения. Штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии по-прежнему составит 20 тысяч рублей, но санкции за отказ от освидетельствования вырастут с 3 до 20 тысяч рублей. В отношении должностных лиц, которым не может быть применен административный арест, депутаты намерены применять штрафные санкции в размере 30 тысяч рублей. Подробности в материале Мурата Гукимуха.
Югостинский общественник Иван Парастаев поддерживает ужесточение законодательства в отношении пьяных за рулем.
Проблема эта супер важна. У нас больше погибают людей в результате ДТП, алкогольным опьянением, чем за все годы войны. Просто нужно пойти на кладбище и посмотреть, сколько там могил с надгробиями, где изображена машина и написано, что парень погиб из-за ДТП. Так что это задача государственной важности.
По словам Алана Парастаева, был период, когда эффективным способом борьбы с пьянством за рулем были совместные рейды ГАИ и ОМОНа. Сотрудники занимали позицию на выездах из города или перекрестках с интенсивным движением и выявляли нарушителей. Со временем их эффективность резко снизилась. Подвыпившие водители быстро узнают, где в городе стоят инспекторы и просто объезжают их по соседним улицам. По мнению Алана Парастаева, милиционерам пора менять стратегию.
Ничего эффективнее, чем то, что придумали американцы. Нету. Хорошее надо перенимать. Это патрулирование. По-моему, в России сейчас приняли, кстати, патрулирование машинами без опознавательных знаков. Правда, они не могут их оштрафовывать, а просто фиксируют нарушения. А с мигалками еще лучше. Пусть они ездят, и это будет усмирять, даже если пьяный водитель за рулем, он будет ездить аккуратнее. Или вообще не поедет. Пока это не сделают, никакого эффекта борьбы с пьяным за рулем не будет.
По словам Ивана Парастаева, у этой проблемы есть, что называется, местная особенность. Вино или пиво – это неотъемлемая часть местных религиозных праздников. Обрядов. Мало в республике найдется автолюбителей, которые хотя бы иногда не садятся за руль под хмельком. Город маленький, все друг друга знают, поэтому останавливают в основном приезжих или безбашенную молодежь. К сожалению, говорит Алан Парастаев, эти добрые отношения иногда заканчиваются бедой. По его мнению, проблему кумовства могли бы хотя бы отчасти решить обязательные видеорегистраторы на патрульных машинах. Югостинский эксперт Ролан Келексаев говорит, что ужесточение закона в отношении должностных лиц, которым не может быть применен административный арест, наверное, понравится необремененному властью югостинскому большинству. Только вряд ли это получится. Роланду трудно себе представить гаишника, который стал бы ссориться с депутатом или судьей из-за нарушений правил дорожного движения. Ролан Келексаев указывает на другую проблему нового закона. По его словам, в республике есть лишь одно место, где могут освидетельствовать водителя на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Это Схинвальская больница. Значит, любой гаишник, заподозривший водителя в пьянстве или сделавший вид, что заподозрил, вправе потребовать от него проехать на освидетельствование, причем где бы он ни находился, хоть в Квайсе. Отказ от поездки чреват 20-тысячным штрафом. По мнению Роланда Келексаева, этот дефицит медицинского сервиса создает коррупционную нишу.
Вот представим ситуацию. Я с семьей еду в Россию, и на Рокском туннеле меня останавливают и говорят, что я пьян. И меня должны вернуть в город, чтобы сделать освидетельствование. И я оказался трезвым. И у меня вопрос. Понесет сотрудник ДПС какое-то наказание за то, что отнял время у меня и у моей семьи. Человек может опоздать на самолет, потерять деньги. Кто будет нести за это ответственность? Если никто не несет за это ответственность, то я готов заплатить за то, чтобы не терять время.
Это был югостинский эксперт Ролан Келексаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас с жителями Цхинвали на тему безопасности на дорогах беседует наш корреспондент Зарина Санакоева. Рубрика «Голоса».
Парламент собирается ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. Как вы считаете, будет ли это иметь действие и что, на ваш взгляд, способно улучшить ситуацию? Какие меры?
Ну, мне строго остановиться, так что пусть принимают какие-то меры. Мне это нравится. Строго не помешает. Я так думаю, все-таки.
Да, я бы хотела, чтобы ужесточили наказание за нарушение, чтобы пьяными за руль не садились, чтобы водители останавливались не на зебре прямо, а перед ней. А то, переходя дорогу на светофор, всегда приходится пролезать между машинами на зебре. Если будут наказывать всех без исключения, а не избирательно, своих будут отпускать, то эти меры помогут. А иначе это, конечно, не поможет.
Я за красный террор на наших улицах в плане наказания за нарушение правил дорожного движения. Но наказания должны носить неизбирательный характер и применяться ко всем. Только тогда они будут иметь успех. А так, нынешняя анархия, которая царит на улицах нашего города, нарушение всех правил и вся, и плюс к этому избирательное применение законодательства на улицах правил, в смысле со стороны сотрудников ГИБДД или ГАИ, приводит к тому, что определенная категория автовладельцев позволяет себе все, что угодно.
Я считаю, что правильно это. Мне кажется, меньше будет аварии. на пьяных, неопытных. Я не люблю, когда женщина за рулем. Не знаю, как другие думают, но я так считаю, что женщина не должна сидеть за рулем.
Я считаю, что закон обязательно должен работать, но закон должен работать неизбирательно. Но для меня важнее, чтобы была пропаганда. У нас очень многим дарят права, корочки, на день рождения. Ребенку 12 лет, я знаю, подарили, есть 15 лет. Они возят родителей. Закон будет работать только тогда, когда он будет один на всех. В первую очередь, может быть, заставить всех пересдать правила. Я бы, допустим, я сама водитель, я бы была не против.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях председатель Союза русских женщин Грузии Ярославна Алла Беженцева. Возглавляемая ею организация была основана в 90-х годах прошлого века, и занимается она решением проблем духоборов, молокан и представителей других этнических и религиозных меньшинств в регионах Грузии. С Аллой Беженцевой беседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Гость недели.
Я горжусь своим происхождением, потому что я происхожу из смешанной семьи. Мама грузинская княжня Мисхишвили, а папа переселенец из России. Он попал в 8-летнем возрасте сюда, когда был голод на Волге. Я почему горжусь? Потому что в первую очередь, что моя мама, в их семье воспитывался Захари Палиашвили. Мой прапрадед был первый католический священник грузин. Папа из более такой простой семьи, но тоже со своими законами, старорусскими, обрядными. Мы так и росли на стыке двух культур, грузинская и русская. Я по профессии инженер-строитель. Когда спрашивают, ну почему ты выбрала такую профессию, такая сложная профессия, не знаю, я, наверное, люблю эти сложности в жизни.
Сказали трудности, и со времен обретения независимости Грузии очень многие русские покинули Грузию. Вы, напротив, создали ассоциацию русских женщин в Грузии, Ярославна.
Да, в 90-е годы, в принципе, все было разрушено. Я осталась незадействованы. Я очень преклоняюсь перед памятью Игоря Семеновича Богомолова. Он создал тогда первое такое общественное движение, русско-культурно-просветительское объединение, РКПО, и я пришла в то объединение. Я возглавляла у него молодежный культурный отдел, и очень многое получила тогда, потому что я поняла, что люди, несмотря на то, что у нас не было света, не было транспорта, но хотели общения. После этого стали ко мне обращаться женщины, в основном одинокие, потому что здесь в основном русская диаспора сложилась после войны отечественной, потому что здесь были эвакуированы заводы, появилась масса русского населения, и эти женщины или не успели создать свои семьи, или потеряли своих полных. В 2002 году мы получили юридический статус, мы смогли получать проекты, тогда была поддержка очень наша, духоборческим общинам помогали, тогда была масса неразберихи, приватизация их земельных участков, получением пенсии, приватизации домов. Из-за незнания грузинского языка они элементарно не знали, как подать документы, где пройти эту регистрацию. То есть мы фактически давали им бесплатную помощь. Естественно, второй вопрос, который был, это здравоохранение. И сейчас вот был большой проект, который я делала в духоборческой малаканской общинах. Это репродукционное сексуальное здоровье. Мне казалось, что мы будем в основном работать с молодежью, но оказалось, что надо работать было со всей общиной. Были очень много проблем и со старшим поколением, и средним. Находится и в страшной еще добавке экономической ситуации. Нет школы, нет детского сада. Ближайшая школа 20 километров, они не могут физически ездить туда каждый день. Несколько человек в возрасте до 14-15 лет вообще ни разу не ходили в школу. Второй момент – это массовая миграция. Жалко, что одна из ведущих диаспор Грузии, нас было более 350 тысяч человек, настолько уменьшилась, и сейчас, по нашим данным, там не более 20-25 тысяч. Мы искусственно стареем. Настолько идет вот миграция молодого и среднего поколения, что в основном у нас старшее поколение на местах осталось. Это еще вдвойне хуже.
В чем это русофобные настроение.
Ну, русофобные, я понимаю, что вы хотите сказать. Первая волна была, ну, если уже так вернуться в истоки, во время Звиата. 7 тысяч духоборческой общины сразу за год осталось 2500. Там ничего такого не было сказано, просто руководители общин, не только духоборческих, в Самской Дивахете всех руководителей этнических общин собрали в Абастумане, и один лидер этого движения сказал: мы с духоборцев пока не трогаем, мы их любим. Пока не трогаем, их настолько насторожило, что произошел массовый арест. Сейчас, в наше время, массовая вот такая миграция происходит не из-за политической ситуации, поверьте мне, а больше из-за экономических, из-за языкового барьера. Ни один молодой человек не может, вот сейчас, если дать даже статистику единых экзаменов, кто пройти, фактически, если не знаешь грузинского языка, ты не можешь эти экзамены сдать, понимаете? Если даже есть тест или тестирование, это только работает на армянскую, азербайджанскую диаспору. Да, на русских нет, хотя президент нам обещал. Когда я выезжаю в регионы, хотим мне это, не хотим, а до сих пор во многих местах язык общения остался русский. Это плохо, конечно, при государстве, когда ты живешь, ты должна знать в первую очередь государственный язык. Но, к сожалению, это наша действительность сейчас. И даже весь Кавказ, взять язык общения Кавказа, это все равно остается пока русский. Мы с соседями, с армянами, с азербайджанцами говорим на русском. Те же самые наши грузины говорят с ними на русском. От этого нельзя отойти, понимаете? Когда вот государство внимание не уделяет этих аспектам, я поражаюсь. Сами надо быть дальновидным. Мы пытаемся, потому что...
Помочь, я говорю, именно местному населению также выучить государственный язык.
У нас был проект, вернее, у меня. Это проект был спонсирован Еврокомиссией. Он фактически 6 лет длился в регионах. Цалки, Дманиси, Волниси. Также здесь Твилиси. Очень пользовался большой популярностью, где мы бесплатно интерактивным методом обучали грузинскому языку. Мы не делали основной акцент на грамматику. Мы просто... снимали комплекс у людей и в примитивной игровой манере заставляли, в полном смысле слова, я не боюсь этого слова, заставляли хотя бы на бытовом уровне общаться на грузинском языке. Потому что грузинский язык очень сложный. И к этому пример я никак не могу на хороший литературный язык. Хотя я спокойно читаю на грузинском, понимаю грузинскую речь, воспроизводить я ее не могу на грузинском. Второе, что ситуация сейчас происходит, вы, наверное, будете удивлены. 4 года у нас проходят курсы русского языка. Это проект моего сына Александр Бешенцев. Он возглавляет Союз русской молодежи в Грузии. Вы не представляете, какая популярность этого курса. К нам пришли работники реестра, банков, врачи и так далее, так далее, так далее. То есть титульное население, наше грузинское население, оно пришло к тому моменту, чтобы для более высокого уровня своего профессионализма они должны сейчас знать и русский язык.
Вы сейчас больше работаете с молоканами, духоборами. Какое положение сейчас у них?
Ну, тогда было 7 деревень, остались 3. Там живут и Ефимовки несколько семей, в Орловке живут, и в Сосновке одна семья, и в основном в Гореловке. И в Дваниском районе они живут. А молокане, очень большая община здесь осталась, в Тбилиси, в 3 районах, ну, в малом количестве, в Кахете.
Как идет вот интеграция?
Те общины, вот, допустим, взять дманийских духоборцев, они больше ассимилировались. Почему? Там большее количество смешанных браков прошло. Смешанные браки дали толчок к тому, что легче прошла интеграция, и они даже уже многие говорят на грузинском языке, это меня очень радует. В отличие от гореловских, там они больше в изоляции, там у них почти нет смешанных браков. Эта проблема стоит более остро, незнание государственного языка. Они в растерянности. Вот в Ульяновке, это сейчас Магаро, это называется село, там молоканские дети свободно ходят в грузинскую школу, свободно владеют уже грузинским языком. Правда, их маленькое количество осталось. А другая молоканская община, они больше в изоляции, это Сагарадирский район, и они фактически не знают грузинского языка. И вот там мы столкнулись с проблемой, например, у 17-летнего мальчика вообще не было никаких документов. Также с фактами рождения. Это не только у русских диаспор таких замкнутых. Более даже возникает в деревнях и в регионах у этнических общин. Даже в одной азербайджанской деревне
была такая проблематика, что почти 32 ребенка не имели удостоверения рождения.
Смотря на эти трудности, как вы видите будущее Грузии?
Первое, что меня всегда поражало и чем я всегда гордилась, я когда говорила, что я из Тбилиси, что у нас особенный толерантный народ. Когда мы говорили тбилисец, это уже все было. Он не имел национальности, это был настоящий человек. Вот этот менталитет, вот эта толерантность и это звание тбилисец, я хочу, чтобы это вернулось к нам. Чтобы мы были бы более внимательны друг к другу. И не надо вот этих националистических, вот этих возлияний. Я глубоко вас уважаю. Но некоторые СМИ буквально провокационно возгласами своими лозунгами провоцируют особенно молодежь к негативному отношению друг к другу.
После смены власти, прихода грузинской мечты, все отмечают, что риторика, она смягчилась по отношению к России.
Я бы не сказала бы, чтобы особенно изменилось бы. Я всегда воюю с одной такой терминологией. И всегда об этом говорю. И раньше говорила при предыдущей власти, и сейчас, когда что-то освещается, когда что-то говорится, не надо говорить «русэби», а надо говорить «русэти», если они недовольны их политикой.
То есть не русские, а Россия, да?
Да, понимаете? Не надо, потому что, извините, обыватель, я не хочу никого оскорбить, но когда слышит эту терминологию, у него явно уже возникает «русэби». Понимаете, что я хочу сказать? Если действия каких-то государственных чиновников и каких-то друг другу не нравятся, надо терминологию употреблять очень аккуратно.
Тем не менее, Грузия не может обойти стороной именно тот факт, что серьезные территориальные проблемы у нее связаны именно с фактором России.
Естественно, первый фактор – это территориальный. Это явно, это боль. Мне не хотелось бы, чтобы, как вам объяснить, чтобы от этого люди страдали. Я всегда ценю обе стороны, потому что я говорю, я не могу себя разрубить пополам. Русскую сторону, грузинскую. Я читаю и русскую культуру, и грузинскую. Я хочу, чтобы этот народ был дружен.
В рубрике «Гость недели» у нас была председатель Союза русских женщин Грузии Ярославна Алла Беженцева. С ней беседовала Мзея Парисишвили.
Гость недели.
В Тбилиси на этой неделе проходят Дни книги. В рамках мероприятия можно посмотреть 17 выставок грузинских и иностранных художников-иллюстраторов. Традиционно в комплексе «Экспо Джорджия» открылась и книжная ярмарка. Подробности в репортаже Анастасии Славинской.
В 11-м павильоне «Экспо Джорджия» наиболее многолюдно. Люди снуют между многочисленными стеллажами, шурша пакетами в руках. Здесь продаются книги в твердых и мягких переплетах с яркими иллюстрациями и без них, написанные грузинскими и иностранными авторами. Названия некоторых говорят сами за себя и давно на слуху. Другие же еще неизвестны широкой общественности. Этакие киндер-сюрпризы в обложке. О чем пойдет речь в «Гарри Поттере» и «Философском камне» 9-летняя Аня, серьезная девочка в очках с толстой стеклами, уже знает. Она смотрела фильм и не раз, но книгу будет читать впервые и говорит, что справится с ней достаточно быстро. У ее младшего брата Георгия в руках пакет с той же книгой, что и у сестры. Он говорит, что в гонке на технику чтения участвовать не будет, знает, что опередить сестру ему не удастся. По словам мамы малышей, она всегда покупает детям книги в двух экземплярах, чтобы те не устраивали битву за право прочитать ее первым. А книжная ярмарка – это возможность не только ознакомиться с ассортиментом практически всех грузинских издательств, но и приобрести издание со скидкой, порой за совсем символическую цену. Именно такие книги пользуются здесь наибольшим спросом, делится наблюдениями представительница издательства Бакура Сулакаури Кеты Чонкадзе. В основном продаются недорогие книги стоимостью от 1 лари до 5. Скидка на них в эти дни составляет от 70 до 90%. На наших стеллажах представлены книги и грузинских, и иностранных авторов, детские издания. У нас много новинок. За эти дни мы представили более 40 новых книг. Впрочем, большинство покупателей ориентируются все же на цену издания. Специально на книжную ярмарку из Украины приехала Лилия Амельяненко, одна из основательниц благотворительного фонда «Добрая открытка». На стеллажах, которые курирует она, открытки с английской королевой в непривычном амплуа, розовой балетной пачке, с грустным французским бульдогом, сообщающим, что быть нормальным скучно. Вся сумма, собранная с продажи этих открыток, будет направлена на помощь детям, говорит Лилия Амельяненко.
Мы помогаем детям с особыми потребностями и работаем с известными международными и украинскими иллюстраторами для того, чтобы делать открытки. Соответственно, вся прибыль идет на помощь реабилитации таким детям.
В то время как часть гостей фестиваля занималась пополнением своих домашних библиотек, в других павильонах Экспо Джорджия можно было рассмотреть работы знаменитых и не очень иллюстраторов, а также принять участие в различных мастер-классах, организованных Центром искусства книги. Так, под руководством художницы из Голландии Хойшан Мак, дети рисовали друзей для картонного бегемота Бегги, символизирующего выжившего после июньского наводнения питомца зоопарка. Это Бегги. Его этим летом узнали все. Во время наводнения он потерял много друзей, поэтому я попросила детей нарисовать ему новых. Каждый желающий может пожертвовать посильную сумму, которую мы впоследствии передадим зоопарку. По соседству с художественным зоопарком расположились работы участников конкурса на лучшую детскую иллюстрированную книгу. Он был объявлен около месяца назад Центром искусства книги, говорит менеджер службы по связям с общественностью Ани Бурдули. Среди 60 работ – истории про косолапых мишек в смешных одежках, про смелых викингов, борющихся с великаном, и необычного синего волка без красной шапочки. По словам Бурдули, победителя объявит специальное жюри в день закрытия фестиваля – 29 ноября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Фаландов. Всего вам доброго. До завтра.